Мир вам, братья и сестры! Я хотел бы сегодня прочитать из Евангелия от Луки, 19 глава, одно очень интересное событие в судьбе человека. Он достаточно известен был в своих кругах в свое время. По крайней мере, Писание говорит о нем, что он был человек богатый и даже был начальником в одной очень важной структуре. Это были сборщики налогов. Звали его Закхей. Он такой русский парень с еврейскими корнями. Почему я так говорю? Ну, несколько позже об этом я скажу. Итак, Евангелие от Луки, 19 глава. Евангелие от Луки, 19 глава, с 1 по 10 стих. Луки, 19 глава, с 1 по 10 стих. «Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него». И вот некто именем Закхей, начальник мытарей, человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом. И, забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. И Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью, и все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, став, сказал Господу: «Господи, половину имения моего отдам нищим, если кого чем обидел, воздам четверо». Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Аминь. Почему я говорю, что Закхей похож на русского? Потому что он Христос, когда о нем здесь звучит последнее утверждение, пришел взыскать и спасти погибшее, Закхей был один из тех, кто о себе был уверен, что он отвержен навсегда, и его просто разбирало любопытство. Кто же это, который, кажется, набрав такую популярность, продолжает общаться с простым народом? И кажется, ничего из того, что привык делать Закхей, не делает, тем не менее, популярность его только растет. Итак, давайте по порядку. На самом деле, это событие происходит, место события происходит в городе Иерихоне. Город достаточно интересный по своему историческому положению, по своей истории. Ну и, в общем-то, Иерихон – это олицетворение зла, так, по крайней мере, звучит из притчи, из тех событий, которые мы видим. Кроме того, нужно заметить, что Иерихон отличался тем, что в истории, в свое время, когда израильский народ перешел Иордан и завоевал этот город, в адрес любого, кто будет восстанавливать этот город, прозвучало проклятие, которое, в общем-то, потом в истории говорит, что оно исполнилось. Но исполнилось оно так, что город все равно существовал. И даже когда Иисус Христос приводит притчу о том, как путешествовал человек, которого встретили разбойники и избили его, и проходящие мимо святые, опять-таки Иерихон здесь выступает как место, в которое, или из которого люди уходят, и в которое люди возвращаются. То есть оно как часть событий, мировых событий для людей. И люди понимают, что уходя от добра ко злу или уходя от зла к добру, ты все равно путешествуешь между двумя этими понятиями. Поэтому, когда вдруг здесь евангелист Лука рассказывает, что Иисус вошел в Иерихон и проходит через него, и вдруг у него происходит эта встреча, это очень знаменательно, потому что на самом деле личность Иисуса Христа выглядит очень знаменательно, когда в городе зла вдруг появляется такой столь светлый герой, который так не боится, не гнушается его жителями, но, общаясь с ними, находится в их окружении, так что даже не все его могут увидеть или пытаются найти варианты, чтобы как-то увидеть Иисуса Христа. А Закхей, если говорить, то это человек, житель этого города, поэтому со всеми вытекающими отсюда последствиями он сумел жить среди зла, при этом он обрел репутацию человека нехорошего, потому что мытарей, в принципе, не уважали в израильском народе из-за того, что они служили оккупантам или римскому государству. Все, кто служили римскому государству, попадали под неприязненное отношение со стороны иудеев, потому что, в принципе, иудеи считали, что если и можно служить, то служить одному Богу. И поэтому их враждебное отношение даже к Римской империи было очень естественным и понятным, потому что это была языческая империя, которая культивировала поклонение множеству богов, и, безусловно, поклоняясь разным богам, это было оскорбительно для Бога, для живого Бога, которому поклонялся Израиль. Поэтому всякое служение язычникам рассматривалось как предательство и служение против Бога. И естественно, что уважать такого человека, ну, никак они не могли. Более того, он собирал налоги. Вы представляете, налогоплательщики, обычные люди, живущие в трудное время, бизнес и экономика того времени строилась на том, что глаз видел. Добывали рыбу, значит, продавали ее. Кто-то занимался земледелием, кто-то скотоводством, но со всего этого платили налоги, которые, причем платили так, что хватало не только римскому государству, Римской империи, но и тем, кто собирал эти налоги. И как мы видим, что сам Захей, он жил с этим комплексом вины, что он все-таки он знал, что он многих людей обидел, он понимал, что он живет не так, но он жил среди грешников, и поэтому состояние его души оставалось таким, что удовлетворение он искал, наверное, вот в том, что сейчас мы видим, его любопытство разбирает, и он ищет встречи с Иисусом Христом. Ну, в принципе, наверное, любой богатый человек наступает такой предел или на такой момент, когда он начинает думать не только о деньгах, не только о материальном, но он начинает думать, кто-то думает о политике, а кто-то начинает увлекаться какими-то странными увлечениями, которые, кажется, удовлетворяют его душу или выглядят как удовлетворяющие душу его. Потому что для Захея, ну, мы можем взять примеры из окружающего мира нас, да, например, богатые люди сегодня часто стараются пойти во власть, потому что все остальное они уже видели или достигли. Но уж если они достигли не власти, а каких-нибудь меценатские проекты, то, в частности, достаточно богатые такие люди, как Сорос, например, однажды сделал такой щедрый жест, который вдруг удивил весь мир, когда он существенную часть своего имущества отдал на благотворительность. Поэтому, когда мы рассуждаем о богатых людях, мы не пытаемся понять их мир, но, глядя на их поступки, понимаешь, что они чувствуют себя одинокими, и их поступки, или, скажем так, их необыкновенные поступки, они являются признаком того, что в душе они не удовлетворены. И поэтому, когда Захей ревнует о том, чтобы увидеть Иисуса Христа, мы видим, что он не просто человек с креативным мышлением, которое позволяет ему найти варианты, он даже очень тонкий прагматик, который предусмотрел и увидел, предположил, и правильно достаточно, где Христос будет проходить так, чтобы взлезть на дерево и оттуда увидеть все-таки, что же за интригующая личность, которую он так никогда и не видел. Он мог бы, безусловно, нанять кого-нибудь из тех, кого он мог бы, кому мог бы поручить, чтобы они пошли и пригласили Иисуса Христа к нему в гости. Но ему и в голову не приходило, что Христос может войти к нему в дом. Кроме того, мы видим, что он достаточно решительный человек, отважный, потому что вдруг, достаточно независимый, потому что вдруг взлез на дерево, что, в общем-то, для состоятельных людей, ну, достаточно такое не очень удобное занятие или, наверное, скажем так, даже выглядит не совсем рассудительно. Почему я о нем так подробно говорю? Потому что мы с вами можем сегодня встречать таких людей. Они необычные, они самодостаточные, они независимые. Они, кажется, всего в жизни достигли. И тем не менее, они мечтают, думают о чем-то таком, что уже, на что уже не нужны деньги. Потому что деньгами они, что хотели бы они могли достигнуть. Но их ум начинает переноситься в другую сферу. Вчера я познакомился с одним братом, который в Курске живет в Курске, я вчера в Курске был, и он делился тем, как Господь его ведет, и он свидетельствует окружению губернатора, МВД, которое там есть, уже буквально со всеми он беседовал. И он, раз я задал ему вопрос, я говорю, вы, наверное, раньше служили где-то или работали в каких-то высоких кругах. Он говорит, да нет, совершенно, я обычный рабочий. Просто как-то так вот Господь меня познакомил с одним из. Я ему свидетельствовал, рассказывал, он после этого порекомендовал меня другим. И с тех пор не с некоторыми мы встречаемся регулярно. И для меня вдруг стало таким удивительным открытием. Эти люди, кажется, имея положение, власть, имея достаточно много имущества, так что даже наш бывший гаишник или милиционер Пронин в Москве, который был, он там оттуда воронежский сам, имея достаточно большое поместье, тем не менее приглашал нашего брата и с ним беседовал, и они молились вместе. Почему я это говорю? Мы обычно относимся к людям, которые занимают положение, ну так, с некоторым благоговением, с некоторым почтением. Кажется, это люди сытые, ни в чем не нуждаются. Закхей как раз один из тех, кто предстает перед нами в другом свете. При этом должен заметить, что люди, которые окружали Иисуса Христа, это другая категория участников этого события, они выглядят очень заинтересованными в Иисусе Христе. И вы знаете, когда они окружают Иисуса Христа, это замечательно, кажется, во какие любопытные, во какие внимательные, чуткие и сострадательные. Но совершенно не так это выглядит, когда мы смотрим их отношение к Закхею. Никто из них не оглядывался по сторонам, кого бы пропустить к Иисусу Христу. Никто из них не оглядывался по сторонам, чтобы уступить место и чтобы кто-то приблизился к Иисусу Христу. Более того, мы видим, что когда вдруг обнаружилось, что Иисус Христос проявил некоторую лояльность к Закхею, все это окружение вдруг зашумело, зашипело. Я извиняюсь за такой поворот в их адрес или реплику в их адрес. Потому что на самом деле, когда вдруг 7 стих говорит, и все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. То есть для них Закхей априори был человек, который отвержен, и с ним нельзя иметь общения. Более того, они понимали, что его статус для них недопустим для общения. И поэтому, когда Иисус Христос вдруг это пренебрег, или вдруг это перешагнул, они тут же из любопытных, заинтересованных, сторонников Иисуса Христа превращаются в его оппозицию или оппонентов, потому что они достаточно жестко реагируют на решение Иисуса Христа войти к нему в дом. При этом нельзя сказать, что они были внимательны. Они просто были увлечены собой. Они старались сами приблизиться к Иисусу Христу, особенно если учесть, что вокруг него были не только те, кто интересовались словами жизни, или глаголами жизни, как говорит апостол Петр, но вокруг были и те, которые, притворяясь благочестивыми, задавали лукавые вопросы, и это, в общем-то, в Иисусе Христе делало или приносило, умножало славу Богу, потому что все, кто к нему приходили с лукавыми намерениями, оставались не просто ни с чем, а опозоренными и прилюдно. Поэтому, когда мы читаем о событиях того времени, хочу обратить ваше внимание, вот это состояние людей, которые близко, рядом с Иисусом Христом, но вдруг так болезненно реагируют на непривычное для них решение Иисуса Христа, вдруг делает их врагами по отношению к этому человеку. Когда вдруг они становятся не просто с презрением к нему, но они даже осуждают Иисуса Христа. И они подогревают друг друга в том, что не только сам имеет такое неправильное мнение или угловатое мнение, но и другого он пытается приучить к мысли, что Иисус Христос не прав. Знаете, в этом смысле Иисус Христос остается не просто одиноким, а даже уникальным. Потому что он не искал одиночества, но он не избегал одиночества. И поэтому вот обратите внимание, когда он приходит в этот город, знал ли Христос, что ему здесь предстоит? Знал. Знал, какие люди здесь живут? Знал. Шел на это сознательно? Шел. Почему? Ему что, так нравится терпеть неприятности? Ему так нравится раздражать людей? Не думаю. Но он понимал, что эти люди тоже нуждаются в Евангелии. Эти люди тоже нуждаются в благой вести. Эти люди тоже нуждаются в том, чтобы кто-то принес им утешение и правду Божию, Слово Божие. И поэтому он вошел в этот город. Тем контрастнее он смотрится, я уже повторюсь. И в то же время, я напомню, что это происходит накануне торжественного входа Иисуса Христа в Иерусалим. Его популярность слишком велика. И всякое его неосторожное действие и поступок могут стоить ему уважения всей этой толпы, которая его окружает. Иисус Христос это знает, и тем не менее идет навстречу тем неприятностям, которые его ожидают. Почему я так говорю? Потому что как только он увидел Закхея, он обращается к нему, он не спрашивает учеников, видите ли вы человека? Он не оценивает его поступок в глазах людей так, чтобы подчеркнуть, похвалить, но он как старому знакомому. Я напомню, что Закхей никогда до этого не встречался с Иисусом Христом. И Христос никогда не встречался с Закхеем. И тем не менее, он тут же по имени обращается и говорит, Закхей, мне надо бы быть у тебя в доме. Закхей от радости не свалился, спрыгнул с дерева, на которое взгромоздился. И, конечно же, для него это вдруг, он мечтал только увидеть, а вдруг здесь Христос будет у него в доме. Заканчивая свои размышления, я хочу вам обратить ваше внимание вот на что. Иисус Христос рисковал своей репутацией, рисковал своим авторитетом, имиджем и все, что мы сюда могли бы присовокупить, ради того, чтобы этот человек узнал милость Божию. Причем, когда Иисус Христос пришел к нему, он общался и, кажется, общался со своими друзьями, общался у него. О чем они беседовали, мы не знаем. Знаем только, что для Закхея наступил момент, когда вдруг все то, что он накопил, все то, ради чего он жил, стало ему мешать. Оно стало для него барьером. Он вдруг ощутил, что быть с Богом, быть с Иисусом Христом несравненно лучше, чем все то, что ты накопил, и быть сторожем этого. И, конечно же, для него наступил момент, когда он начинает исповедоваться, обращаться. Но, знаете, для меня в этом событии есть очень важный момент, важный урок. Иисус Христос и сегодня приходит в наши города, где, кажется, гнездится зло, где немало событий, которые не только нас разочаровывают, но нам создают опасность и угрозу, где для нас существует немало искушений и соблазнов, которые разрушают не только то, что мы имели и накопили, но оно разрушает и нас как личность. И мы становимся такими же циничными зеваками, которые окружают Иисуса Христа. И когда вдруг кто-то нестандартно или необычно обратится к Иисусу Христу, мы тут же начинаем оглядываться и говорим, Господи, ты что, не видишь, кто он такой? Ты разве не знаешь, Господи, да как ты мог? У нас много комментариев на то или иное событие или ту или иную личность. Друзья мои, хочу напомнить, что Иисус Христос, окруженный любопытными людьми, тем не менее, внимательно всматривается в тех, кто ищет Его. Ищем ли мы сегодня Иисуса Христа? Внимательны ли мы к тем, которые ищут Иисуса Христа? Почему я так говорю? Потому что здесь важно, чтобы мы с вами могли бы ценить Иисуса Христа, ценить Его Слово, ценить Его заботу о окружающих настолько, чтобы мы не оппонентами стали, а содействовали обращению этих людей, содействовали их возможности встретиться с Иисусом Христом, создавали бы условия для них, чтобы мы могли к ним обращаться с любовью. И если у нас нет на сердце любви к этим людям, чтобы мы искали и просили у Господа этой мудрости, этой силы, этой способности. И последнее, что хотел бы сказать. Иисус Христос остался один, при том, что Его сопровождали и любопытные, и друзья, и ученики. Тем не менее, когда Он исполнял свое призвание, Он остался один. Это не помешало Ему выполнить волю Божию. Когда вдруг ты окажешься один, один на один, не переживай. Бог поможет тебе выполнить Его волю. Бог поможет тебе послужить человеку, ради которого ты подвязаешься. Но для этого нам нужно иметь мужество. Не страшиться, не бояться того, что вдруг о тебе будут говорить нехорошо, будут говорить, комментировать, как это он ради себя или еще как-нибудь будет оскорблять, потому что все, что говорили люди, было оскорблением в адрес Иисуса Христа. Друзья мои, мы с вами сегодня имеем возможность и честь подражать Иисусу Христу. И поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы могли в нашем состоянии, положении, на нашем месте учебы или работы, службы, когда мы хобби занимаемся, где-то находимся в месте, где, кажется, отдыхаем или развлекаемся, чтобы мы понимали, что даже там Господь ищет тех, которые ищут Бога, и Он может нас и там употребить. Аминь.